Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сердечно всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу пожелать всем находящимся обильное благословение от Господа. Знаете, когда брат говорил вот эту статистику, что человек принимает 15 тысяч решений каждый день, я вспомнил один случай, как один человек долго искал работу, не мог найти работу, и все-таки он устроился на работу, на склад, верхаус. Ему сказали: твоя обязанность, вот здесь есть картошка, и ты должен сортировать три группы. Мелкая, средняя, крупная. Мелкая, средняя, крупная. И вот он неделю отработал и говорит своему начальнику: я увольняюсь, я больше не могу. А он говорит: а в чем дело? Он говорит: я устал принимать решения. Какую группу класть каждую картошину? Знаете, действительно, когда мы принимаем решения своими силами, полагаясь на свой разум, на свою мудрость, мы очень быстро устанем. Но ключ к тому, чтобы не устать, с помощью Господа принимать все решения, как брат говорил, очень много, каждый день. И с помощью Господа Господь будет научать нас. Даже в таких мелких решениях мы думаем, мы сами, Бог нам не нужен, но всегда мы без Бога ничего не можем делать. Это действительно истина. Брат задал хороший тон своей проповеди, и он сказал, что Бог создал человека, чтобы иметь с ним взаимоотношения. Этот богатый юноша, который искушал Бога, вернее, книжник, который искушал Бога, он тоже искал вот этих взаимоотношений с Богом, чтобы их построить. Вы знаете, сегодня я хотел бы как раз на этом остановиться. Как мы можем сегодня построить наши правильные, живые взаимоотношения с нашим Господом? Не просто искусственные, не какие-то слабые, а живые, реальные взаимоотношения с нашим Господом. И мы сегодня посмотрим одну из молитв Давида, 138-й Псалом. Я думаю, все хорошо его знают, знают его наизусть. И вот именно через этот Псалом мы можем увидеть, как Давид в своей жизни строил вот эти правильные, живые взаимоотношения с Богом. И в этой молитве, в которой он обращается к Богу, знаете, он как бы шаг за шагом открывает нам этого Бога. И мы сегодня увидим этого Бога, которого открываем на Давид. И сегодня, может быть, мы заглянем немного в жизнь или в мир Давида. Почему Бог однажды сказал, что это муж по сердцу моему? Знаете, сегодня проблема многих христианских церквей, многих христиан в том, что сегодня люди познали Бога в общем, но нет вот этих живых, реальных взаимоотношений с Богом. И поэтому сегодня именно по этой церкви, многие церкви становятся такими слабыми, такими сухими, мелкими духовно. Или же просто плотскими. Помните, апостол Павел писал Коринфской церкви, он говорит, что вы еще плотские, если между вами есть вот эти распри, ссоры, разногласия, группировки и так далее. Поэтому сегодня пусть Господь благословит нас посмотреть на вот эту молитву Давида, на этот псалом и увидеть живого, всемогущего Бога, с которым мы сегодня можем строить вот эти реальные взаимоотношения. Вы знаете, церковь – это то место, куда мы приходим для того, чтобы встречаться с нашим Богом. Дело в том, что после грехопадения человек перестал видеть реальность этой жизни. Вместо того, чтобы видеть Бога значущим и всемогущим Богом, он только видит себя значущим. Человек утратил или притупил вот это свое духовное зрение. И церковь – это то место, куда мы приходим, чтобы исправлять наше духовное зрение, чтобы нам вновь смотреть на Бога и видеть Его всемогущество, видеть Его святость, видеть все Его божественные атрибуты. И после этого, чтобы мы могли делать правильную оценку жизни, что происходит вокруг нас. Итак, Псалом 138, 24 стиха. И в этом псалме мы находим таких как бы три сферы или три взгляда в молитве Давида. Первый взгляд, это две трети этого псалма, первые 18 стихов, это взгляд на небо. Это взгляд на Бога, когда Давид смотрит на небо, и Давид восхищается Богом. Вторая сфера этого псалма или второй взгляд, это всего 4 стиха. Это взгляд на окружающий мир, на людей, которые окружают Давида, на людей, с которыми он соприкасается в своей жизни. И это очень, знаете, как бы яркий контраст после того, когда Давид смотрел на Бога, и потом он смотрит на окружающий мир, и это выражено вот эти четыре стихах, такой яркий контраст. И третий взгляд, или третья сфера этого псалма, это взгляд на себя, или взгляд в себя. Давид смотрит на себя и обращается к Богу также с определенной нуждой, с определенной молитвой, чтобы Господь посмотрел на его сердце. Итак, мы прочитаем 138-й псалом, псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в книге Твоей записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные, они говорят против Тебя нечестиво, суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Итак, первая сфера этой молитвы Давида – это взгляд на небо, это взгляд на Бога. И вот в этих первых 18 стихах, каждые 6 стихов, как бы Давид показывает нам, открывает нам Бога в своей молитве. И первый элемент Бога, который Давид показывает здесь, он начинает с Божьего всезнания. Первые 6 стихов – Давид говорит нам о Божьем всезнании. То есть Бог имеет абсолютное, полное знание. И Бог знает лично каждого человека. Смотрите, Бог говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Давид говорит по отношению лично к себе, что Бог его лично знает. Знаете, когда мы говорим о знании, то есть два глагола, которые передают смысл знания. Первый – это общее знание. Тогда, когда, например, вы знаете, что есть такой город Чикаго, вы знаете, что там есть люди, что там живут люди, но это общие знания. Вы никогда там не были, вы не встречались с этими людьми. Но другое дело, если вы побывали в этом городе, например, вы слышали раньше, что там живет Михаил Маргулис, да? Но если вы там побывали, и вы были лично у него в доме, вы пожали ему руку, и вы можете сказать: «Я лично там был, я лично был у него в доме, я его видел, я сжал ему руку». Знаете, это совсем другой вид знания, это личные знания. Так вот, Давид, когда обращается к Богу, он восхищается Божьим всезнанием, и он говорит: «Бог не просто знает в общем, что живут на земле 6,5 миллиардов, но Бог знает лично каждого из нас». Смотрите, Давид говорит: «Ты испытал меня лично, и ты знаешь меня лично». Смотрите, другой момент, когда мы читаем Матфея, 7 глава. Помните, когда написано: «Придут пред Господом многие и скажут: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы проповедовали, бесов изгоняли?» Помните, да? И написано, что Бог скажет им: «Отойдите, я никогда не знал вас». Знаете, невозможно себе представить, что Бог не знал об этих людях, что они существовали, что они жили. Конечно же, Бог знал. Но в каком смысле Бог говорит: «Я никогда не знал вас»? То есть они не имели вот этих личных взаимоотношений с Богом. Они никогда не построили вот эти живые, реальные взаимоотношения с Богом. Они никогда не служили живому Богу своей жизни. Это было все показательно, это было все наружно. Может быть, для своей славы, для своего престижа и так далее. Причин есть много. И Бог говорит: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Знаете, я уже сказал, сегодня на земле живет 6,5 миллиардов людей. Если посмотрим в историю, то уже до нас прожили около 40 миллиардов людей. И Давид говорит, что Бог знает абсолютно о каждом лично. Бог знает больше о каждом из нас, чем мы знаем сами о себе. Допустим, вот мы сейчас сидим здесь, да? И мы даже не знаем сами о себе зачастую, какой болезнью мы болеем или что происходит в нашем организме. Мы часто не знаем об этом. А Бог знает о каждом из нас лично, абсолютно все. И поэтому, когда Бог принимает какие-то решения, Бог принимает самые правильные, самые оптимальные, вовремя, без опозданий, решения абсолютно о каждом из нас. Статистика говорит, что люди, которые умирают от болезни сердцем, 50% тех людей, которые умерли, они не знали до последнего, что они больны, что их сердце уже давно болеет. 50%, которые умирают от сердца, они этого не знают. Но Давид говорит: ты знаешь меня лично. И смотрите, Давид это не говорит просто понаслышке, то, что ему отцы рассказали, или, может быть, дедушка, прадедушка. Нет, он это знал из своего личного опыта. Помните, когда Бог посылает Самуила помазать Давида в цари? Помните, когда он пришел в дом отца Давида, и когда отец начал представлять перед ним всех сыновей своих, начиная со старшего, то Самуил всех отклоняет и говорит: нет, Бог этого не избрал, Бог этого не избрал. И потом, есть ли еще у тебя сыновья? Да, есть еще один там, он пасет овец, призови его. И когда пришел Давид, вот этого Бог избирает. Смотрите, именно тогда, помните, там было сказано, что человек смотрит по наружности, а Бог смотрит на сердце. Именно тогда были сказаны эти слова. И Давид очень хорошо знал из своей личной жизни. Бог видел сердца его старших братьев, и Бог видел сердце Давида, что он прилепится к Богу, что он любит Бога всем своим сердцем, всей своей душой, как мы сегодня слышали, и он его избирает и говорит: это муж по сердцу моему. Итак, Бог знает лично. Давид открывает Божье всезнание и говорит первая деталь, что Бог знает лично каждого из нас. Бог знает все детально, и Бог знает абсолютно каждый элемент о каждом из нас. Смотрите, он говорит здесь: ты знаешь, когда я сажусь, когда я стою, ты разумеешь помышления мои издали. То есть абсолютно все движения, которые происходят в моей жизни, Бог знает. Бог знает даже помышления все издали. Знаете, есть такие специальные службы сегодня, которые изучают поведение преступников. Они создают такой психологический портрет. Они примерно изучают его поведение, его поступки, и примерно говорят, что люди вот этого типа, они будут поступать вот так и вот так. А люди вот такого характера или вот этого типа, они будут поступать вот так и вот так. То есть это такой предварительный, они составляют портрет предположительно. Иногда это сбывается, иногда это не сбывается. Но Бог не так. Бог знает абсолютно все до деталей. Смотрите, он говорит: ты знаешь, когда я встаю и когда сажусь. Представьте себе, мы сами, не задумываясь об этом, мы в день, может быть, встаем 100 раз, садимся и встаем, может быть, больше. И мы даже не думаем об этом. Мы никогда, когда просыпаемся, не думаем: вот сейчас сяду на кровать, теперь поставлю свою левую ногу на пол, теперь правую, а теперь встану. Мы даже не думаем об этом, мы это делаем все автоматически. А Давид говорит, что Бог вот это все знает и контролирует до мелочей. Ты знаешь, когда я встаю, когда я сажусь, ты знаешь помышления мои издали, разумеешь помышления мои. Знаете, у меня друг, он служил на границе когда-то еще при Советском Союзе, на границе с Китаем. И он сидел на таком коммутаторе, на телефонной станции, и его служба заключалась в том, он должен был прослушивать все телефонные разговоры, которые происходят на границе. И этих было телефонов много. И он говорит, мы не могли просто практически все прослушать, но у них были специальные слова, как бы шифровка. Если они слышали эти ключевые слова, например, бомба, взрывчатка, шпион, они сразу включали запись именно этого разговора. И абсолютно весь разговор записывался, и потом они прослушивали, анализировали, о чем идет речь, представляет ли это опасность для нашей страны или нет. То есть ключевые слова, прослушивали на ключевые слова. Так вот, Давид говорит, у Бога все слова одинаковые. Бог не так. Бог записывает абсолютно все наши слова, ключевые они или не ключевые. Бог знает даже наши все помышления. Он говорит, ты разумеешь помышления мои издали. И опять же, если мы посмотрим на жизнь Давида, Давид это не говорит понаслышке, Давид это говорит из своего личного опыта, из своей жизни. Помните случай с Урией, когда Давид совершает тяжелейшее преступление пред Богом. Он нарушает две заповеди, два установления. Не убей и не прелюбодействуй. Давид совершает, Давид падает пред Богом. И потом мы знаем, как Давид своей логикой пытается как бы замести следы. Он отправляет Урию, дает установление начальнику, чтобы отправить его на передовую, чтобы они отступили. Таким образом, чтобы он погиб, чтобы не всплыло все то, что он натворил. Смотрите, Бог посылает к нему Нафана. Приходит Нафан, пророк. И Нафан начинает рассказывать ему историю. И Давид, выслушав эту историю, я не буду углубляться, он говорит, этот человек достоин смерти. Он так поступил несправедливо, жестоко, и он говорит, ты этот человек. Смотрите, казалось бы, по-человечески Давид все предпринял, спрятал все свои следы, скрыл. Но Бог знает абсолютно все до деталей. Бог разумеет помышления наши издали. Итак, Давид открывает нам Бога, показывает его всезнание. Он говорит, Бог знает каждого из нас лично. Бог знает все детально. Бог знает каждый элемент нашей жизни. И смотрите дальше, 3-4 стихи говорит, что Бог имеет полное знание. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, то есть полностью. Знаете, часто мы думаем, что в нашей жизни мы так живем, мы познали Бога, мы верующие, но часто мы думаем, что-то я сотворил, что-то я сделал или что-то сказал, и об этом никто не узнает. Мы где-то прячем это, и на самом деле мы совершаем большую ошибку, потому что Бог знает абсолютно все. И Бог знает абсолютно совершенно о каждом из нас. И еще один элемент. Он говорит в 5 и 6 стихе, что непостижимость Божьего знания. Когда он наблюдает или строит свои взаимоотношения с таким Богом, он говорит, что эти знания Божьи, которые Бог имеет, их невозможно постигнуть. Невозможно проникнуть в эти знания Божьи. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко. Не могу постигнуть его». Дивно, то есть удивительно сложно. То, что Бог имеет о нас знание, Он говорит, это так высоко для меня, это так сложно, что я даже не могу постигнуть. Все, что Он делает, Давид, он смиряется пред Богом, и он поклоняется Ему. Он говорит, я не могу этого понять, но я только в смирении преклоняюсь пред тобой. Итак, это первый элемент, когда Давид восхищается Богом. Он открывает нам Бога и говорит о Божьем всезнании. Смотрите, следующие 6 стихов Давид говорит о втором элементе. Он говорит о Божьей вездесущности. Бог не только имеет полное знание, знает каждого лично из нас, но также он говорит о втором элементе Божьей вездесущности. То есть Бог, он абсолютно присутствует везде и одновременно. «Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли я на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя?» Знаете, Бог есть Дух, и Он не ограничен ни временем, ни пространством. И Он присутствует одновременно абсолютно везде. То есть Бог наполняет собою абсолютно все. Он вездесущий. И это второй блок восхищения Давида Божьей вездесущностью. Смотрите, Давид здесь предполагает или рисует такие различные гипотезы, то есть такие гипотетические ситуации. Знаете, Давид – это честный человек, христианин честный. Это не Бенихин или не Бонки, которые заявляют, что сегодня он был на небе, вчера он был в преисподней. Нет, Давид предполагает, он рисует такие ситуации, он говорит, вот если бы я взошел на небо, и что бы я там увидел? Я бы увидел там Бога вездесущего, который абсолютно все наполняет собой. Или вторую ситуацию он рисует, опять такую гипотезу выдвигает. Или если бы я спустился в преисподнюю, опять то же самое. И там он бы встретился с Богом. Или третье, смотрите, он говорит, или если бы я взял крылья зари и переселился на край моря. То есть это вообще, может быть, даже непонятно, что такое вообще крылья зари. И он говорит, если бы я переселился на край моря, и там я бы опять встретился с тобою, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Знаете, чему эти стихи нас учат? Эти стихи нас учат тому, что мы, дети Божьи, можем полагаться на Бога абсолютно в любых ситуациях, абсолютно в любых условиях, где бы мы ни были. Этот текст учит нас тому, что Бог всегда с нами. В любой точке земли, земного шара, этой вселенной, где бы мы ни оказались, Бог абсолютно везде поддержит своих детей, поддержит тех, как написано в Библии, чье сердце вполне предано Ему. Знаете, сегодня есть очень много телефонных компаний. И когда вы выбираете себе селфон, чтобы купить, то эти компании, каждая рекламирует себя. И обычно таких две основные характеристики, которые они предлагают, они говорят, что, во-первых, у нас очень дешево, неограничено время. И второе, то, что практически везде, где вы будете находиться, нет мертвых зон. То есть наша сеть абсолютно везде находится, во всех точках, и этот селфон работает абсолютно везде, где бы вы ни находились. И, конечно же, слушая их, это очень заманчиво звучит. И когда вы покупаете селфон, оказывается, это не совсем так. Вдруг где-то вы едете в горах или где-то в ущелье между гор, и нет связи, no service. Сотовая связь не работает. Так вот, у Бога нет мертвых зон. У Бога нет таких зон, куда бы вы попали, и Бог не находился бы там, или не слышал вас, или не видел. Бог абсолютно в каждой точке земного шара присутствует. И Бог всегда поддерживает своих, которые обращаются к Нему за помощью. Знаете, представьте себе, что на вас с неба постоянно смотрит камера. Камера, которая не просто смотрит, которая записывает вас, где бы вы ни находились. Каждое ваше движение, все ваши слова и все ваши мысли. Эта камера, она постоянно записывает вас. И возникает вопрос, как нам на это реагировать? Хорошо это или плохо? Знаете, вопрос очень простой. Если нам нечего скрывать от Бога, то это хорошо. Это ободряет истинных детей Божьих. Почему? Потому что присутствие Божие всегда несет ободрение, поддержку, просто осознание того, что Бог всегда присутствует со мной, где бы я ни находился. Но если у нас есть нечто, что мы прячем, что мы скрываем от Бога, вот тогда плохо. Помните Адама и Еву? Написано, Бог приходил к ним в прохладе дня, имел с ними это общение, Бог встречался с ними, и они в свободной обстановке имели общение с Богом. Почему? Им нечего было прятать. Но вспомните, когда Адам спрятался от Бога? Когда он согрешил. Когда он совершил грех непослушания. Вот тогда, когда Бог сказал, запретил что-то, он проявил непослушание, и ему хотелось спрятаться от Бога. Ему не хотелось, чтобы Бог видел его. Конечно, Бог видел его там, в кустах. Но он в сознании своем думал, что я убегу, я спрячусь, я не хочу иметь общение с Богом. Почему? Потому что есть грех. Есть нечто, что препятствует свободному общению или вот этим взаимоотношениям с живым Богом. И поэтому Давид говорит нам, что Бог вездесущий. Бог видит нас, Бог присутствует везде, и Бог готов помочь нам. И третий элемент Божьего, когда Давид восхищается Богом, мы находим в следующих 6 стихах, он говорит о Божьем всемогуществе. Мы читаем с 13 стиха. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивно дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был, в тайне образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В книге Твоей, в Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Смотрите, это третий блок восхищения Богом. И Давид здесь представляет третий элемент Божье всемогущество. Что это практически означает? Божье всемогущество. Знаете, это то, что Бог сегодня реально контролирует абсолютно все. Бог не только знает обо всем, Бог не только везде присутствует, но Бог сегодня реально контролирует абсолютно все, что происходит с нами, что происходит на этой земле. Знаете, есть такое учение, деизм, деисты. И эти люди, которые верят в Бога, который абсолютно все сотворил, они верят, они признают такого Бога. Они верят в Бога, который сотворил или создал все эти законы, по которым движутся все планеты. Но они не верят в то, что сегодня Бог реально контролирует всем этим. То есть они верят в Бога теоретического, но не в практического Бога. Они говорят, что Бог однажды все сотворил, запустил все это, дал законы. И сегодня земля и все остальное, оно действует и живет по этим законам, но Бог сегодня реально не контролирует. Смотрите, Давид говорит, нет, это не тот Бог. Бог сегодня абсолютно реально контролирует все, потому что Бог, Он есть всемогущий. Смотрите, Он говорит, Ты соткал меня, Ты видел зародыш мой, тогда, когда кости еще не был образован. То есть, буквально в рождении каждого ребенка сегодня Бог присутствует, и Бог контролирует все эти действия. Бог вовлечен лично в жизнь каждого из нас тогда, когда еще мы не родились на этот свет. Давид говорит, «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Знаете, чем больше мы думаем о том, что творит Бог, тем больше мы будем восхищаться им, тем меньше у нас будет переживаний. Почему? Потому что мы знаем такого Бога, всесильного, всезнающего, всемогущего. Бог контролирует абсолютно все. 15-16 стихи. Знаете, сегодня очень много войн на земле происходят и всегда происходили. И очень часто люди задают вопросы, ну где же был Бог? Но почему же Бог так допускает? Почему так много гибнут невинных детей и женщин? И Слово Божие говорит, что Бог абсолютно контролирует все. Нам часто непонятно, почему так Бог допускает. Война, непонятно. Но Бог контролирует все войны во всей истории человечества. Абсолютно все происходит по Божьим контролям. И последнее. Бог определяет наилучший путь для нас. 16 по 18 стихи Давид говорит, «Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленные песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобой. Как возвышены для меня помышления Твои!» Знаете, Божьи помышления, они многочисленны. Кто играет в шахматы или кто знаком с этой игрой в шахматы, то шахматист, хороший шахматист или сильный шахматист, это тот, который одним ходом, он сразу делает несколько операций. Он что-то закрывает, что-то перекрывает, что-то открывает или рубит какую-то фигуру противника. И этот шахматист, который делает одним ходом сразу несколько действий, выстраивает комбинацию, это сильный шахматист, это хороший шахматист. Знаете, Бог намного сильнее самого лучшего шахматиста. Почему? Давид говорит, твои помышления многочисленны. То есть Бог одновременно делает, возможно, миллионы ходов. И все эти движения, все эти ходы Божьи, они все вовремя, они все абсолютно точные, они все без опоздания, и все эти ходы только на благо нам. Все, что Бог делает, для нашего блага. Иногда мы думаем, вот какой сосед вредный, или какое зло мне сделали на работе. Помните Римлянам 8 глава, 28 стих? А призванным, любящим Бога, да призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Абсолютно все, что Бог делает в нашей жизни, это все для нашего блага. И 18 стих – это один из моих любимых стихов, вернее, окончание этого стиха. Давид говорит, «И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Представьте себе, это ситуация, когда вот мы пробуждаемся, да, мы еще не контролируем ситуацию, мы не знаем, что происходит, но он говорит, «Я все еще с тобой». То есть мы можем положиться на такого Бога, который всегда присутствует и который всегда контролирует все ситуации. Итак, это первый взгляд, первая сфера молитвы Давида, взгляд на небо или взгляд на Бога. И здесь мы рассмотрели с вами Божье всезнание, Божью вездесущность и Божье всемогущество. Теперь смотрите второй взгляд Давида, когда Давид переводит свой взгляд с неба на людей, которые окружают его. И здесь мы видим такая контраст, такая яркая картина, как бы противоположность тому, о чем он писал в первых 18 стихах. Это взгляд на окружающий мир, взгляд вокруг. С 19 стиха. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадные. Они говорят, против тебя нечестиво, суетно же мышляют против враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне». Смотрите, во-первых, что я хочу сказать. После того, если мы будем очень часто смотреть на небо и восхищаться Богом, мы будем правильно видеть реальность этой жизни, в которой мы живем. Это то, что делал Давид. Он восхищался Богом. Он смотрел на Бога, и теперь он смотрит на людей, совершенно противоположная картина. Он видит этих людей, он видит их нечестие. По сравнению с Богом, это люди нечестивые, он видит их грязь, грех, пороки. Их решения противоречат Богу. Эти люди кровожадные. То есть эти люди, они живут, чтобы утвердить себя. Они живут для удовлетворения себя, для достижения своих целей. Кровожадные, вы знаете, это те люди, которые идут по головам других. Их не волнует судьбы других. Все, что они хотят, утвердить себя, достичь своей славы, своего престижа, хорошего положения на работе. И Давид видит все вот это, и он говорит, это люди нечестивые, это люди кровожадные. Замышляют против Бога, против тебя. То есть это люди, у которых есть своя программа жизни. Их не интересует, что есть Бог, что Бог постоянно заботится, посылает все необходимое. Нет. Их интересует своя программа жизни. Как мне лучше устроиться в этой жизни? Знаете, я работаю в лимузинной компании и часто беседую с своими кастомерами. И всегда стараюсь перевести разговор на Бога. И вот с одним я разговаривал, мужчина лет 40, может 42. И когда мы подошли к Богу уже, я его начал спрашивать о Боге, он говорит, о нет, о Боге ни слова. Я не хочу разговаривать о Боге вообще никак. Я говорю, а можно поинтересоваться, почему? Он говорит, я очень злой на Бога. Я даже не молюсь Ему сейчас. Я говорю, ну а почему? Он говорит, у меня было две собаки, которых я очень любил. У меня нет жены, у меня нет детей, две собаки. Для меня они были все. Это как дети, я в них свою душу вкладывал. И Бог своей жестокости в прошлом году, буквально месяц назад, забрал их у меня. Они попали под машину, в акцидент и погибли. И теперь я такой злой на Бога, я даже с Ним не разговариваю, я Ему не молюсь, и я даже не хочу о Нем говорить. Знаете, я сразу вспомнил вот этот стих из 138-го псалма, что это люди замышляют против Бога. То есть они имеют свою программу жизни. Вместо того, чтобы склониться пред Богом и поблагодарить Бога, что Бог продлевает ему жизнь, Бог дает ему дыхание, каждый день дает ему все необходимое, он обозлился на Бога из-за этих двух собачек, которых он так сильно любил. И Давид говорит: «Они замышляют против тебя, враги они мне». Знаете, если бы мы чаще смотрели на Бога, как Давид, то мы видели бы в более ярких красках испорченность вот этого мира. Сегодня как часто христиане сливаются с этим миром? Сегодня очень трудно, труднее и труднее определить христиан в этом мире. А Слово Божие говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Ибо кто любит мир, в том нет любви Отче. Знаете, очень интересно также, что 21 и 22 стихи, вы знаете, здесь Давид выражает как бы свою ненависть к этим людям, к этим нечестивцам, к этим грешникам. Он говорит: «Мне ли возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и вознушаться восстающими на тебя? Полной ненависти ненавижу их, враги они мне». Знаете, возникает такой вопрос: а как же нам относиться к людям, которые вот такие грешники, которые не спасены? Знаете, Давид жил под законом. И благодать Божья, любовь Божья, которую Христос принес, о которой мы слышали, Иисус Христос принес на землю. Давид, может быть, еще не так знал хорошо, как мы сегодня знаем. Да, Давид говорит, что он не хочет одобрять все их дела, их поступки, то есть отказывается одобрять их грязные дела, отказывается участвовать в их делах или быть соучастником. Давид отказывается иметь что-то общее с этими порочными людьми. И Слово Божие о всем этом учит нас. Блажен муж, который не стоит на собрании или не ходит в собрание нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Слово Божие говорит нам, что худые общества развращают добрые нравы. И действительно, здесь с Давидом мы должны согласиться, чтобы избегать, чтобы не поощрять, не одобрять эти дела, и тем более не участвовать в этих грязных, бессовестных, греховных поступках этого мира. Но в то же время, смотрите, Иисус Христос учит нас, чтобы мы любили врагов наших, то есть не их дела, не их поступки, а их погибшие души. Чтобы мы любили и чтобы мы сострадали, чтобы мы участвовали, как Иисус Христос это делал, способствовали к спасению их душ. Быть готовым оказать помощь этим людям. Голоден враг, накорми его. Если он жаждет, напои его. Так учит нас Слово Божие. Так поступал Иисус Христос. Любить их погибшие души, как Христос любил их. Люди, которые распяли его на Голгофском кресте. И Христос смотрит на них, обращается к Отцу и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И быть готовым засвидетельствовать им о Евангелии. Быть готовыми засвидетельствовать им о спасении. Я расскажу еще один случай, который был в семинарии, когда я учился. И одна жена из наших семинаристов, она написала этот имейл всем семинаристам. Знаете, меня он очень сильно тронул. Я когда читал этот имейл, я плакал. Она говорит, они каждую субботу выезжают с семьей где-то в Макдоналдс или в Taco Bell покушать, у них трое детей. И ее зовут Нэнси. И вот они приехали в Макдоналдс очередной раз. И она говорит: смотрю, сидит женщина, бездомная. И неизвестно, сколько она уже не мылась, волосы все слипшие, от нее запах неприятный. И все от нее шарахаются. Она сидит там одна за столиком. И она говорит своему мужу: можно я пойду и приглашу ее, и угостим ее едой? И муж говорит: ну, конечно. Она пошла, пригласила ее, эта женщина согласилась, села за их столик. И они купили ей кушать и начали разговаривать. И она говорит: у меня два сына, в которых я вложила абсолютно все. Я заплатила деньги за их образование. Один доктор в хорошей медицинской клинике в другом штате живет, другой юрист, получил образование, тоже хорошая профессия, но от меня они отказались. Они сдали меня в дом престарелых в Конвалесен. И она говорит, буквально месяц, как я сбежала оттуда, и в своей машине я как-то коротаю свои дни, живу на подаяние, чем меня люди угостят и так далее. И когда они покушали, Нэнси говорит, не хотите ли вы поехать к нам, переночевать у нас дома? Она согласилась, они приехали домой, это Нэнси ее помыла, причесала, дала ей свои вещи, одела ее. Это была суббота. И потом она говорит, мы люди верующие, мы ходим в церковь, не хотите ли вы пойти с нами в церковь завтра утром? Она согласилась. И они еще долго с ней беседовали, она говорит, муж пошел мой заниматься, делать занятия, очень много домашней работы. И мы еще до двух ночи с этой женщиной сидели и беседовали. На следующий день они пошли в церковь Джану МакАртуру в Grace Community Church. После собрания, после проповеди был призыв, кто хочет покаяться, придите вот там в комнату, братья там ожидают. Она пошла, они с ней беседовали, она покаялась. Бог нашел ее. Она отдала ему свою жизнь. И говорит, это Нэнси рассказывает, пишет в имейле, что ее лицо по-другому светилось. Она говорит, теперь я нашла смысл жизни, я нашла своего спасителя. И они приехали домой на обед, и когда покушали, уже эта женщина хотела уезжать, и она говорит Нэнси, а могу ли я когда-нибудь еще приехать в ваш дом? И Нэнси говорит, конечно, двери нашего дома всегда открыты для вас. И она уже попрощалась с ней, начала уходить, взялась за ручку двери, чтобы открыть дверь, падает и умирает. И Бог забрал ее на небо. Знаете, это был поразительный случай. Тогда, когда мы можем использовать вот эти моменты, вот эти люди, грешники, погибшие, но проявлять к ним любовь, проявлять к ним то, что учит нас Слово Божие. И может быть, Бог использует нас в последние дни, сочтены для этого человека были. И Бог использовал вот эту семью и привел эту женщину к вере живого Спасителя и забрал ее к себе домой. Поэтому пусть Господь благословит нас, во-первых, восхищаться Богом, живым Богом, затем смотреть на этот мир, в котором мы живем, чтобы видеть реальность жизни, что происходит вокруг нас. И смотрите, третий взгляд в молитве Давида – это взгляд на себя. Взгляд в свое сердце, последние два стиха. Давид обращается к Богу, он видит Бога, он видит этот нечестивый мир, в котором он живет, и у Давида появляется нужда в молитве к Богу. Он говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Давид сознавал, что он далеко не совершенный. Давид сознавал, что все, что происходит, он не может знать, он не может контролировать, но знал, что есть Бог, который всемогущий, который всезнающий, который всенаполняющий собой, всеобъемлющий и всем контролирующий. И он обращается к этому живому Богу, живя в этом нечестивом мире, среди этого зла, греха и разврата. И он говорит, Господи, у меня есть нужда, моя молитва к Тебе, чтобы Ты сам испытал меня, посмотрел мое сердце, и чтобы ты очистил от всего того, что мешает нашим живым, правильным, нормальным взаимоотношениям с тобой. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, на примере вот этой молитвы, на примере Давида, чтобы мы могли строить правильные, живые взаимоотношения с нашим Господом и нашим Спасителем. Аминь. Мы сейчас склонимся, будем молиться.
Господь наш и Бог наш, мы, дети Твои, в этот час склонились перед Тобою. Господь, благодарны Тебе прежде всего за этот новый день нашей жизни, который Ты сотворил для славы имени Своего, который Ты подарил нам, и мы можем его причислить к дням нашей жизни. Господь, слава Тебе, что Ты пробуждаешь нас от сна, что Ты восстанавливаешь наши силы. Господи, что Ты посылаешь нам это желание быть в доме Твоем, где мы можем преклоняться пред Тобою, где мы можем благодарить Тебя за все, что Ты посылаешь нам, за Твою заботу, за Твою любовь и милость. Это то место, когда мы приходим сюда, чтобы встречаться с Тобой, Господь, чтобы восхищаться Твоим всезнанием, чтобы восхищаться Твоим всемогуществом, Господь, чтобы действительно мы могли исправлять наше зрение, Господь, которое так часто мы теряем, вот этот фокус. Господи, помоги нам, чтобы мы всегда могли фокусироваться на Тебе, на всемогущем Боге, Господь, и тогда мы будем правильно видеть реальность этой жизни, этого мира, в котором мы живем. И тогда у нас будет всегда эта нужда, Господи, вытекать наша молитва к Тебе, чтобы Ты сам, Господь, проверял нас, чтобы Ты сам очищал нас, и чтобы Ты сам помог нам, Господь, с помощью Твоей дойти до вечности, нашей цели, чтобы однажды в вечности нам быть вместе и всегда прославлять Тебя, Ты достоин этого. Господь, благослови каждого присутствующего здесь. Благослови, Господь, детей, благослови семьи, Господи, благослови всех. Господи, помоги, чтобы в жизни и в хождении каждого из нас всегда Ты был в центре нашего внимания, нашего рассуждения, нашего размышления. И помоги, чтобы Ты всегда прославлен был, Господь. Ты один достоин этого. Великий наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.